Добрый день. В Москве 14 часов 12 минут. В студии Тимур Олевский. И в продолжении услышанного мы сейчас разыграем призы, предоставленные Государственным историческим музеем. И вопрос будет вот какой. В этом саду растения охраняли сторожа, вымазанные мелом. При беглом взгляде они ничем не отличались от скульптур, пока посетители не начинали проказить. Тогда скульптуры подавали голос. Как назывался этот сад и кто придумал такую охрану растениям? Вот такой вопрос. Ответы на этот вопрос мы послушаем по телефону после половины часа, а сейчас через несколько секунд начнем программу «Не так». Ну, и я расскажу о том, какие призы мы разыграем. Тем же, кто позвонит, мы подарим каталоги Государственного исторического музея «Красота повседневности». Одна книга чудесная любителям русской старины, великий меценат России Петр Иванович Щукин. Следующее издание 1812 год в картинах Василия Васильевича Верещагина. И сюжетные картуши российского атласа 1792 года «Листало давать жалко». А по СМС присылайте нам ответы на вопрос, в каком саду и кто придумал меловые сторожей, вымазанных мелом, и получите за это книгу Татьяны Поляковой «Трижды до восхода солнца» из серии «Авантюрный детектив» издательства «Эксмо», 2011 год.
Эхо Москвы, 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята!
Итак, 14 часов 14 минут, «Эхо Москвы», программа «Не так», в студии Тимур Олевский, напротив меня сидит со-редактор журнала «Наука и религия» Марк Смирнов. Марк, добрый день.
Добрый день.
И тема у нас сегодня посвящена предстоящему завтра большому событию в католическом мире, просто, я думаю, не менее значимому, чем по привлечению внимания, чем недавняя свадьба королевская, да, это хоть и это событие духовной жизни, но это медийное событие будет в любом случае, это беатификация Иоанна Павла II, об этом сегодня попробуем поговорить, разобраться, что такое беатификация и почему так было.
Хотя мне кажется, что это, конечно, должно привлечь в большей степени все-таки католиков, чем просто обывателей к свадьбе принца.
Но ведь Иоанн Павел II фигура не только... фигура не только конфессиональная, это он человек мира, да? И ведь это человек, которого знают во всех уголках мира. Как это вообще получилось? Совсем недавняя история, но кажется, что это было такое долгое восхождение.
Ну, я согласен, что по известности, по цитируемости, по, в конце концов, даже каким-то номинациям «Человек года», конечно, покойный папа Иоанн Павел II бьет все рекорды. Но вот как бы считать, что он гражданин мира, и это главное, что ли, его особенность или качество, здесь немножко тоже как-то попахивает неким мифом, который вокруг этого человека сложился. И этот миф, он отчасти поддерживается, собственно, и самой римско-католической церковью. Ну, а отчасти мы, обыватели, в это тоже очень легко верим.
А вам не кажется, что совсем еще недавно, вот я вспоминаю себя, может быть, во времена восхождения на престол и, собственно, управления Ватиканом Иоанном Павлом II, казалось, что блаженный человек, который причисляется к лику святых в будущем, это, ну, как бы это очень далекая история. Это некий человек, который жил так давно, что его деяния уже овеяны тем самым мифом, и мы не можем не то что проверить эти чудеса. Это действительно вопрос абсолютной веры. Вот сейчас Иоанн Павел II ушел совсем недавно, в 2005 году. Так мало времени прошло, как будто. Почему это?
Ну, видимо, католическая церковь и, прежде всего, преемник Иоанна Павла II, Бенедикт XVI, как-то торопится. Возможно, что им нужно этот миф как-то поддерживать, чтобы он не угасал. Ведь, на самом деле, за эти годы появились не только какие-то хвалебные, панегирические материалы, статьи, книги о покойном папе, но и критические. И вот для того, чтобы, в общем, видимо, все-таки католической церкви успешно продвигать себя прежде всего и позиционировать себя в некой, может быть, даже как пиар-акции. Мне кажется, церковь пошла на такие очень ускоренные темпы и беатификации провозглашения покойного папы Иоанна Павла II блаженным. Это, кстати говоря, первая ступень к тому, чтобы объявить его святым. Беатус – это блаженный, отсюда беатификация. И следующая степень – санктус – это уже святой. Так что я думаю, что мы будем еще свидетелями довольно, видимо, скоро, когда его еще и назовут святым. Ну, а для нас, для людей восточной православной культуры, конечно, блаженный скорее связан, допустим, с блаженным Василием, да, или каким-нибудь отцом церкви, блаженным Иеронимом, блаженным Августином. Для нас это вещи несколько действительно овеянные древностью, прежде всего. Да? Хотя, вот, собственно говоря, в наших канонических святцах вот два перечисленных, Иероним и Августин, они даже не называются святыми, в отличие от католической церкви. И здесь, видимо, тоже есть какая-то позиция православной стороны. Это некоторое понижение как будто бы в ранге тех западных святых, которые, тем не менее, включены в наши святцы.
Ну, мы сейчас еще вернемся к православным святцам. Напомню, что у нас в гостях Марк Смирнов, редактор журнала «Наука и религия». И я не сказал в самом начале, что на сайте работает видеотрансляция. Можете посмотреть на Марка,
да, просто только на меня.
Воочию.
Можно,
да,
сказать, я только на меня.
Я останусь за кадром, с вашего позволения. А мне кажется, надо поговорить вообще о том, что такое беатификация.
Да, значит, ну, вот в католической церкви существует сложившаяся уже традиция, когда тот или иной человек, который проявил себя в качестве праведника, миру он известен своими добродетелями, святостью жизни, верностью церкви и ее вероучению, он, прежде чем объявить его святым, становится блаженным. Так провозглашается человек, который претендует вот на эту степень святости. Это первая ступень.
Но это не просто келейно, кто-то сел и решил.
Нет,
совсем,
нет, это
там совсем очень сложная процедура.
Да, во-первых, это все инициируется главой церкви, прежде всего. Вот в настоящий момент Бенедикт XVI инициировал процесс, я повторяю, именно процесс, как судебный процесс беатификации своего предшественника.
Это очень важно, судебный процесс. Это, да, это традиция, это обязательное
традиция.
Условие.
Это происходит таким образом, когда собираются документы, свидетельства, очевидцы рассказывают и заявляют о том, что они могут подтвердить, или ученые и богословы рассказывают о давно умершем человеке, выдвигая вот эти все необходимые предикаты его святости или блаженства. Да? А в этом процессе, который происходит, участвует не только тот человек, который рассказывает о его добродетелях, но и существует обвинитель. То есть, с одной стороны, есть защитник, угу, и есть обвинитель.
С позиции, да, дьявольской практически.
Да, даже в католической церкви существует такое понятие «адвокат дьявола».
Адвокат дьявола.
Да, который, это его обязанность, он должен говорить все против в отношении того или иного кандидата. И как бы эти две стороны, как во всяком судебном процессе, они соревнуются. И на основании вот уже такой проведенной процедуры этого процесса выносится решение, все-таки может он быть провозглашен блаженным или нет.
Ну, даже если в церкви состязательный процесс, что же говорить о жизни мирской?
Ну, по крайней мере, вот католичество, оно известно вот таким подходом к определению святости или блаженства человека. Конечно, православная традиция этого не знает. Есть местно почитаемые святые, которые сначала народ считает того или иного человека святым, потом это на соборе православной церкви или архиерейском соборе он провозглашается уже святым, и после этого вся церковь почитает местно чтимого святого, превращают как бы в святого покровителя всей церкви.
Марк, а известно, известно, какие аргументы приводил в этом процессе адвокат дьявола?
Вот это, к сожалению, неизвестно, потому что это все, конечно, закрытый процесс, и вообще Ватикан – это не такая открытая структура. Мы даже не можем точно сказать о бюджете Ватикана, его доходах, о его внутренней политике, да, которая скрывается за бронзовыми воротами Ватикана, и там уже как бы всякий паломник и всякий турист останавливается. Туда никого уже не пускают, и даже тех историков, ватиканистов, которые пишут о Ватикане, вряд ли допустят до секретов.
Слушайте, меня знаете, что потрясло? Я когда готовился к передаче, я вычитал, что, оказывается, среди участников процесса, во-первых, есть не только лица духовные, но даже и не только католики. А среди участников процесса есть представители англиканской церкви, если я ничего не путаю, миряне. А среди участников процесса, посвященного признанию или непризнанию блаженным Иоанна Павла II, был один еврей, представитель иудейской общины и прочее. Это...
Я думаю, что это какая-то новация.
Давняя традиция или...
Нет, новация, потому что это, ну, может быть, специально для беатификации Иоанна Павла II собрали такой неожиданный состав комиссии, где, ну, как бы необходимо, в общем, доказывать и отношение папы к иудеям, например, да, или, допустим, к протестантам, и, может быть, это даже выдвигается в качестве его заслуг, те его экуменические, так сказать, подвижки, когда он посетил, допустим, римскую синагогу. Это был первый визит римского папы в Риме, в общину иудейскую. Или, допустим, поездка в Дамаск, где покойный папа посетил мечеть Омейядов. Это тоже впервые в истории католической церкви. Но вот
и, кажется, его осуждал
в отношении тогда других блаженных или святых, я, честно говоря, не знаю, что там принимают участие представители других религий, других конфессий христианских или вероисповеданий.
Но это, кстати, тоже интересный момент, потому что создается ощущение, что католическая церковь вот за последний отрезок полувековой проделала какой-то гигантский путь по модернизации, по крайней мере, кажется так, да? А это связано, ну, даже вот интронизация, это совсем недавнее ведь приобретение, которое... Притом, ну, да еще и каждый папа придумывает что-то свое.
Ну, вообще здесь, конечно...
То есть интронизация, надо... восхождение на престол.
Да, я понимаю, да. Сказать, что, во-первых, и до Иоанна Павла II, а именно начиная с Павла VI, который был, ну, в общем, можно сказать, зачем начинателем этих реформ, которые происходили в католической церкви во время Второго Ватиканского собора, уже произошли перемены. Уже Павел VI отказался от ношения тиары. Да, большой митры, украшенной
короной, да?
Да, короной, или, ну, такая высокая очень митра, украшенная бриллиантами. Да, отказался от носилок. Когда папу вносили вот на специальном кресле, на носилках, его сидящим вносили в храм святого Петра, понимаете? От всего этого уже отказались. Собственно говоря, Иоанн Павел II до известной степени был уже эпигоном своих предшественников. К сожалению, Иоанн Павел I прожил всего 33 дня и скончался. Его, вот, собственно говоря, такая неожиданная, скоротечная, очень быстрая кончина, она и открыла путь кардиналу Карлю Войтылу к тому, что он стал папой во время конклава, во время избрания. Поэтому тут, в общем, нельзя сказать, что это какая-то особенная его заслуга, но, тем не менее, конечно, он еще более упростил вот эти традиции папского двора. Он отказался от многих каких-то предикатов, которые, ну, можно сказать, делали первосвященника римского чем-то похожим на средневекового короля. Но, конечно, заслуги есть, но тоже не стоит их и преувеличивать. Я здесь буду выступать скорее как адвокат дьявола.
Критик папы.
Да.
Тогда мы во второй половине часа, я надеюсь, мы начнем с того, что вы расскажете о том, что же стало основой вот этих самых добродетелей, доблести и чудес, которые необходимы. Более того, там не очень все понятно с чудесами.
Да, и с чудесами непонятно. И самое главное, что это ведь тоже такой, в общем, довольно странный для сегодняшнего сознания современного человека атрибут. Обязательно на гробе этого умершего человека должны происходить какие-то молитвы и даже какие-то исцеления. И вот определить, насколько это взаимосвязано, по молитвам ли этого святого, или это само собой произошло исцеление, да и было ли исцеление, как вот на самом деле сейчас пишет западная пресса, все это крайне сомнительно. Но, тем не менее, завтра мы, видимо, когда произойдет акт беатификации, уже даже и узнаем, сколько этих чудес было. Некоторые считают, что их гораздо больше, чем заявлено, а другие полагают, что достоверность этих чудес вызывает сомнения.
Да, ну на самом деле в прессе, вот, если поглядеть, то сообщение о том, что на людей сходили всякие божьи, всевозможные божьи милости, которые просили папа о том, чтобы он на них молился, и после его смерти предостаточно. По крайней мере, я думаю, со свидетельствами такого рода не будет никаких проблем.
Ну, не попахивает ли это немножко массовым психозом?
Ну,
знаете, что бывает.
Это вы имеете в виду религиозность человека,
которые как бы жаждут чуда и иногда его достигают.
Бенедикт XVI пошел на поводу у паствы?
Я думаю, нет. Он сам, как я в самом начале сказал, я думаю, очень заинтересован в этом процессе беатификации своего предшественника, потому что, понимаете, сегодня католическая церковь действительно, с одной стороны, модернизируется, с другой стороны, там есть очень сильная тяга к консерватизму. И, надо сказать, ведь Иоанн Павел II, внешне очень меняя церковный имидж и даже свой собственный имидж, он, к сожалению, вот тем заветом, я бы так сказал, или решением даже Второго Ватиканского собора отнесся достаточно вольно. Он стал все-таки уменьшать значение соборности в церкви, значение епископов, которые, собираясь на синод, который фактически заменяет церковный собор, принимают решения. Он стал подменять свою волю, свое папское решение, которое, в принципе, конечно, в католической церкви подчеркивается, да, что когда папа говорит экс-катедра, то есть с кафедры, он обладает вероучительной властью. Но тем самым он уменьшил вот это значение соборности, о котором говорил Второй Ватиканский собор. Ну и еще одно, я бы сказал, ему тоже в вину вменяется то, что он окружил себя исключительно поляками. Поляки, можно сказать, заполнили Ватиканский двор, и после смерти папы в шутку говорили, что теперь польским прелатам придется срочно паковать чемоданы и покидать Ватикан. А, кстати, вот на WikiLeaks даже есть сообщение, что Госдепартамент обратил внимание, что теперь, наверное, вместо поляков при новом папе будут немцы.
Посмотрим через полчаса, да, мы прервемся на краткие новости и потом расскажем о победителях нашей игры.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Итак, Тимур Олевский, 14:35, давайте поиграем, потом продолжим не так. Напомню вопрос, и вы приготовьтесь звонить, а лучше уже и звоните те, кто знает ответ на него. Так вот, в этом саду растения охраняли стража, вымазанные мелом при беглом взгляде. Они ничем не отличались от скульптур, пока посетители не начинали проказничать. Тогда скульптуры подавали голос и доводили, видимо, до исступления нехороших обывателей, которые срывали цветочки с клумбы. Как назывался этот сад, и кто придумал такую охрану растений? Ну, что ж, давайте мы послушаем счастливца, которому, может быть, повезет унести с собой кучу иллюстрированных книжек от Государственного исторического музея. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут? Представляйте скорее.
Здравствуйте, Вера, Санкт-Петербург.
Вера, очень приятно. Кто этот был человек? В каком саду это происходило?
Это было в Нескучном саду, его разбил в 1756 году Прокопий Акинфеевич Демидов.
И вы правильно все сказали и победили, и получаете 4 каталога от Государственного исторического музея. А ваш телефон я сейчас записываю. Оканчивается он на 52, не так ли? Вера.
Да-да.
Слушайте меня, не слушайте радио. Послушайте через 2 секунды. Красота повседневности любителям русской старины. Великий меценат России Петр Иванович Щукин. 1812 год в картинах Василия Васильевича Верещагина. Сюжетные картуши российского атласа 1792 года. Ждите посылку из Москвы. Спасибо большое.
Спасибо большое.
Так. Тем же, кто прислал правильные ответы на СМС, а это 5 победителей... На 126 начинается номер у Натальи, 377 Александр, 322 Екатерина, 223 Лена и 766 Павел. Татьяна Полякова, 3 до восхода солнца из серии «Авантюрный детектив» издательства «Эксмо», 2011 год. А мы продолжим говорить о Иоанне Павле II.
Эхо Москвы. Слушайте радио. Остальное – видимость.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
14.37, радио «Эхо Москвы». Трансляция на нашем сайте. Напротив меня сидит Марк Смирнов, редактор журнала «Наука и религия», у которого я сейчас попытаюсь выяснить. Марк, расскажите мне, пожалуйста, вот как это происходит? То есть достали гроб, там лежит прах человека, который упокоился. Что с ним завтра будут делать?
Ну, прежде всего, на самом деле, пока только поменяют место захоронения. То есть, из предыдущих пап, Иоанна 23-го, которого тоже провозгласили сравнительно недавно блаженным, его извлекли из скрипты.
При предшественнике Иоанн Павел II провозгласил, нет?
Нет, это предшественник Павла VI, после него был Иоанн Павел I и потом Иоанн Павел II. Угу. Вот последний, кто был перед Иоанном Павлом II, это кардинал бывший Альбино Лючиани, Иоанн Павел I. Он правил только 33 дня. Вот. И вот о нем, кстати, пока неизвестно, чтобы какая-то беатификация, какой-то процесс шел. А вот Иоанна 23-го извлекли из гробницы, которая была в Крипте, в подвалах, можно сказать, да, проще, собора Святого Петра, и уже сделали как бы гробницу в самом храме для того, чтобы, ну, вот верующие могли поклоняться его останкам, молиться, прося о заступничестве этого блаженного. То же самое произойдет и с новым, беатифицированным уже завтра папой Иоанном Павлом II. Новый беатифицирование завтра появится, новый беатус, новый блаженный. В дальнейшем, конечно, я не знаю, как, что будет происходить, потому что, в принципе, ну, действительно, древних святых очень часто мощи оказывались разделенными на частицы, да, и какие-то части, допустим, посылали в разные какие-то храмы Рима или в другие столицы католического мира, в каком-то соборе можно было обнаружить частицы мощей того или иного святого. Но в последнее время такой практики, кажется, все-таки нет. Скорее всего, просто это будет просто гроб с мощами, который будет открыт для доступа верующих.
А иконы, лики?
Да, это вот завтра уже, когда состоится беатификация на площади Святого Петра, перед собором, появится вот на соборе на самом появится большое очень изображение, ну, можно сказать, портретное изображение, это не в том смысле, как наша икона Иоанна Павла II. И это будет уже не просто портрет, фотография, а это будет уже, ну, в общем, икона в нашем смысле, вот в православном смысле понимания этого слова. И верующие смогут у себя дома иметь, соответственно, вот портрет святого, перед которым уже могут молиться как человеку, который церковь которого назвала блаженным.
Ну, мне кажется, что многие и сейчас, у многих сейчас хранится портрет. Помните, «Санктус субитус» кричали,
да,
люди выкрикивали,
да,
люди,
да,
когда,
да,
хоронили.
Когда хоронили папу, да, толпы людей уже как бы тогда считали, святой, что он святой, да.
Святой,
ну,
сейчас.
Конечно, вот я не знаю, я небольшой поклонник католической традиции, как-то немного вот в этом есть какой-то театрализованности, как-то что-то меня вот сдерживает от восторгов, особенно. Конечно,
красивые мессы, белые,
ну, красиво,
потолки,
красиво.
Служба сидя.
Да, все это красиво.
Коленопреклонение.
Понимаете, все-таки вот христианская традиция древняя, она предполагает, что это действительно человек, который всем своим образом жизни, своими деяниями, поступками, безусловно, принадлежит к лику святых. А вот здесь какая-то присутствует некоторая театральность, ну и некоторая, может быть, даже надуманность. Вот смотрите, сейчас уже идут сообщения о том, что где-то обнаружили в клинике, где лечился папа, какие-то сосуды, там, колбы, я не знаю, с его кровью, которую он, вероятно, сдавал в качестве анализа, прошу прощения. Вот, но даже уже вот этот предмет уже как предмет культа становится, да, кровь папы становится предметом культа. В этом вот как-то меня что-то отталкивает, что-то очень сдерживает меня, понимаете, потому что, ну, можно действительно представить себе, что мы находимся где-нибудь в Троице-Сергиевой лавре у мощей преподобного Сергия. Но мне трудно представить, чтобы там еще отдельно почитались какие-то ну, предметы, да, в виде крови вот этого святого. Согласитесь, что в этом что-то есть немножко странное и вообще отдает каким-то очень темным средневековьем.
Однако, как вам кажется, ведь несмотря на то, что после раздела церкви святые католические, святые православные, больше не общие святые, а может ли православный мир каким-то образом почитать нового блаженного?
В порядке, конечно, будет любой человек может поклоняться, я не знаю, ну, допустим, Франциску Ассизскому. Он может быть очень вдохновлен его подвигом подвижничества, его монашества, его аскетическим каким-то делом. И даже мы
тут
знаем,
недавно
что
премьер ссылался, мне кажется.
Может быть. На но труды даже его. Вот сам факт того, что святой Франциск Ассизский был стигматизирован, у него на руках были раны, которые напоминали следы от гвоздей, как у распятого Иисуса Христа. Вот даже этот святой, который очень почитаем во всем мире, и особенно если вспомнить Россию времен Серебряного века, многие поэты вдохновлялись этим, и наш известный религиозный деятель, а впоследствии человек, который стал театроведом, Сергей Дурылин, перевел Фиоретти, цветочки Франциска Ассизского на русский язык. Франциск очень почитаем, но ни в одном храме православном мы никогда не увидим его икону. Но я думаю, что то же самое и здесь. В личном плане любой человек может, конечно, с уважением или с почитанием относиться к новому блаженному, то есть к Папе Римскому. Но ясно, что это никогда не станет почитанием общецерковным.
Я не буду вас спрашивать о том, что для Восточной Европы означает сам факт беатификации понтифика, который выпистован в Восточной Европе, в Польше, и неизвестно еще, потому что, насколько я понимаю, там несколько стран оспаривают место рождения мамы, матери Иоанна Павла
II. Украинцы и литовцы спорят и говорят, что его мать была литовкой или украинкой, и даже пытаются на этом как бы сыграть, чей папа на самом деле, больше литовец или больше поляк, или украинец, а не поляк.
Да, но вы же не будете отрицать, что то что время папства совпало с временем объединения Европы, очень помогло Восточной Европе вписаться в западный мир. Я прав, не прав? Как
ну,
вы считаете?
Нет, безусловно, вы правы, потому что его понтификат совпал с вот этими переменами вообще в мире и, в частности, в Восточной Европе. Но я, когда я читаю какие-то католические источники, где доказывается, что именно он стал чуть ли не мотором вот этих процессов, да, и в частности даже, прямо скажем так, распада социалистического лагеря стран социалистических, да, или распада Советского Союза, я думаю, что, вы знаете, американский конгресс, который оплачивает деятельность Радио Свобода, с этим не согласится, потому что все журналисты Радио Свобода, я могу это из первых рук сказать, я сам работал на этом радио, считают, что они именно разрушили коммунистический мир и Советский Союз. Союз. Но думаю, что какая-то роль покойного папы, конечно, здесь есть. Тем более, что...
Одним из символов-то ведь стал, да, безусловно.
Да, символом, да. Но тем более, что ведь Иоанн Павел II, еще будучи кардиналом, находясь в Соединенных Штатах, очень близко сошелся с Збигневым Бжезинским, в то время госсекретарем, или советником, прошу прощения, по-моему, советником президента.
Пошли на ветви конспирологии.
Да, ну, как угодно, но тем не менее существует мнение, и оно не опровергнуто, что американские кардиналы, наверное, тоже согласуясь с политикой Госдепа, Госдепартамента, конечно, предполагали, что выбор, который совершит конклав, то есть собор кардиналов, выбирая папу из Польши, тем самым, конечно, даст какой-то импульс для каких-то определенных настроений антикоммунистического характера в странах Восточной Европы. И, ну, в общем, они, конечно, не ошиблись. Хотя надо сказать, что все визиты Иоанна Павла II на родину, в Польшу, они проходили совершенно достаточно протокольно, гладко. Никогда папа не позволял каких-то выпадов в адрес Польской Народной Республики, ее правительства, о чем, в общем, свидетельствует ныне здравствующий генерал Ярузельский.
Да, никто не спорит, что папа был очень умным и аккуратным,
да,
человеком,
ну,
и, безусловно, талантливым политиком.
Да, он был политиком, и даже в своей политике он иногда, конечно, явно балансировал между, так сказать, политикой Америки, например, в Латинской Америке, когда он выступал своими речами, и желанием остановить те процессы либерального характера в католической церкви, такие, например, как движение теологов освобождения. Он, в конце концов, даже отстранил от католической церкви, лишил сана священников из Никарагуа, которые возглавляли сандинистское правительство. Это явно было сделано, так сказать, в угоду Соединенным Штатам или, там, допустим, тем режимам в Латинской Америке, которые были. Кстати, папе вменяют еще и вину то, что когда жертвы режима Пиночета обращались к нему за помощью, вы знаете, что многие люди там пропали просто без вести, они были уничтожены, казнены, это сейчас только вскрылось, то папа не реагировал никоим образом и не поддерживал вот этих латиноамериканских католиков, которые понимали свою задачу не только в том, чтобы быть верными католической церкви, но и основываясь на католической теологии, на священном писании и предании, как-то придать жизни церкви новый импульс. Церковь, как считали, не должна была быть на стороне бедных, а не богатых. А папа лавировал между теми и другими. Он хотел сохранить, в общем, некоторые, прямо сказать, авторитарные, диктаторские даже, прямо скажем, режимы Латинской Америки.
Ну, может, можно так, но, знаете, если сравнивать папу Иоанна Павла II с папом Пием V, святым, насколько я помню, человеком, который просто там, речь шла о такой инквизиции и поддержке людей, в общем-то, не самого необеспеченного.
Знаете, лучше сравнивать что-то с Пием XII, потому что этот папа был во время Второй мировой войны и тоже играл очень сильно на руку сначала нацистской Германии, а потом и тем, кто оказался по ту сторону железного занавеса.
А если брать иерархов других церквей, которые так или иначе приходилось сотрудничать с властью, самые разнообразные даже?
Ну, вы понимаете, оправдать можно всех и сказать, что у них не было выбора, допустим, Пий XII.
Я не пытаюсь оправдать, я пытаюсь разобраться в том, насколько в 20 веке роль папы была независима и значима для политиков. С какими вызовами ему приходилось сталкиваться, чтобы сохранить церковь? И какие мотивы были? Были ли это только мотивы геополитические, как мы с вами сейчас рассуждаем? Все-таки папа как будто бы всегда старается сохранить церковь, да, нет?
Ну, разумеется, любой представитель церкви заинтересован, чтобы церковь осталась и была жива, несмотря на тот или иной политический режим, который, так сказать, присутствует на дворе. Но, понимаете, вот, скажем, Пий XI, предшественник Пия XII, он выступил с энцикликой, которая была направлена против нацизма в Германии. А Пий XII совершенно спокойно общался с представителями нацистской Германии, и для него было самым главным, что Германия станет вот тем санитарным кордоном, а может быть даже и вообще победит и уничтожит Советский Союз. Понимаете, тут разные политические мотивы. К счастью, у покойного папы Иоанна Павла II не было никаких специальных симпатий к Германии, и он, когда посещал, допустим, концлагерь в Освенциме, он отдавал должное и, проходя, так сказать, мимо памятника советским солдатам-освободителям, отдавал должное этим людям, которые положили свою жизнь для освобождения Польши. Как поляк он, конечно, был по-другому воспитан. Вот. Но то, что он, прямо скажем, ненавидел коммунистическую власть, это факт.
И как тут... Да и она его, говорят, не очень любила.
Но она его тоже, видимо, не очень любила.
Да, и по слухам пыталась убить.
Ну, по слухам. Вот, по слухам, да. А доказательно никто не может сказать, было ли это покушение, которое совершил Али Агджа на площади Святого Петра в Риме, так сказать, заказом какой-нибудь организации «Серые волки», да, из Турции. Или это так называемый болгарский след, который каким-то образом косвенно тянется к спецслужбам Советского Союза. Это так и осталось недоказанным. Это в основном некие спекуляции. Но вот то, что папа, в общем, совершенно четко как бы прервал, можно сказать, диалог католиков и марксистов, который был до него начат и развивался, это факт. И то, что он, скажем, таких богословов, как Ханс Кюнг, например, да, немецкий богослов, который выступал за либерализацию церкви, отказался даже принимать его какие-то замечания, какие-то советы, хотя он тоже был один из консультантов, участников Второго Ватиканского собора, это факт. Ему запретили вообще проповедовать и преподавать в католических университетах. Разве это не остатки инквизиции? Наверное, это тоже еще осталось вот тем самым грузом, который несет на себе католическая церковь. Она еще не освободилась до конца от этого. Ну, и боюсь, что вот эта вот беатификация, она какому-то особенному освобождению, какому-то духу либерализма, она не будет способствовать.
Говорят, что новый папа довольно реакционист, сильный. И ведь, ну, в общем, да, груз, который несет церковь, груз, который несет любая церковь, а при этом в обывательском простом человеческом отношении к Иоанну Павлу II, кажется, в Европе отношение как к Санта-Клаусу, как к человеку, как к дедушке. Здесь бабушка Европы.
Ну да, вы имеете в виду
есть дедушка Европы, и Иоанн Павел II. Нет, не так?
Да, это похоже. Тем более, что, знаете, когда в 58 лет Иоанн Павел II возглавил католическую церковь, это был самый молодой, может быть, папа, да, за историю, своим динамизмом, своим, наконец, даже какой-то способностью к выступлениям. Вообще, в нем ведь, наверное, пропал артист. Мы помним, что он еще в юности играл в театре. Да? Своей этой харизмой...
Что не помешало ему, заметить.
Да. Он стал определенным образом неким шоуменом. Он умел себя на публике вести соответствующим образом. Он, приезжая в разные страны, падал на колени и целовал землю. Он не стеснялся посетить какой-нибудь рок-концерт, например, где выступали звезды рок-музыки, или пригласить в гости советский цирк и наслаждаться игрой клоунов-жонглеров. Да? И поэтому даже есть снимок, где папа сидит на трибуне вот, или где-то в цирке, и перед ним выступают клоуны, а он как будто в бинокль, вот так сложив руки, знаете, у глаз, сидит и улыбается. Ну, он мог себе позволить многое в том, что касалось лично его и некого человеческого поведения. Он не был так отстранен от людей, как, может быть, его предшественники в силу той традиции. Ведь я напомню, что римские первосвященники вообще, как правило, не покидали Ватикан. Они, для них даже само путешествие из Ватикана это было событие. Была специальная, и она существует, проведена ветка железной дороги в Ватикан, чтобы папа мог выехать оттуда. А вдруг папа садится на самолет и вдруг летит в другие страны. Но начал это, конечно, как я уже говорил, Павел VI. Иоанн Павел II был просто в этом смысле рекордсменом. Он совершил 104 зарубежных визита в разные страны. Соединенные Штаты, в Латинскую Америку, в Европу, естественно, в Африку и так далее.
И при нем канонизировали сотни святых, кстати.
Да, канонизировали. Но
то
тоже...
есть такая длинная очередь, которая скопилась веками, была укоротилась на значительное количество.
Ну, вот в этом тоже ведь произошло как бы некоторое и нарушение традиции, потому что все-таки годы позволяют более внимательно относиться и к заслугам человека, и рассматривать его с точки зрения святости, праведности и так далее. Он начал с этим очень торопиться. И, кстати говоря, вот, например, он канонизировал такого деятеля церкви католической, как Хосе Мария Эскрива, создателя Opus Dei. При прочих папах эта организация не имела такого всецерковного уровня, такого авторитета, но при этом он начал вытеснять из церковной жизни иезуитов, которые были всегда опорой церкви, были его, как даже писала советская пресса, черной гвардией Ватикана. А Иоанн Павел II поставил на это место других псов. Это вот именно Opus Dei со своей тайной организацией, своей мафиозной структурой, которая может проникать в разные структуры мирского общества, занимать посты министров и так далее. Причем связанная, конечно, генетически с Испанией франкистской, да, где, как мы знаем, в общем, не так было сладко и с правами человека в том числе. Сколько людей было просто убито во время гражданской войны в Испании. В том числе франкисты тоже несут за это вину, не только же коммунисты.
Конечно.
Но вот папа делал такие очевидные какие-то решительные
шаги. Коммунистическая идеология – это отдельный пункт правления папы, как мы уже говорили.
Мне кажется, что вот эти поступки папы, они были, конечно, намеренные. Он полагал, что, опираясь вот на такую организацию, которая имеет тайное членство, как Opus Dei, он сможет удержать церковь. Но удержал ли он ее от проблем, от тех конфликтов внутри самой церкви, как я говорил, где борются консерваторы и либералы, интегристы и обновленцы, так называемые? Это еще вопрос. И нынешний папа еще более доказывает свою консервативность. Кстати говоря, именно он, будучи еще кардиналом, Йозеф Ратцингер, нынешний папа, выступил с энцикликой «Доминус Иезус», в которой, это Господь Иисус Христос переводится, в которой он четко обозначил, что настоящей церковью является только католическая, все остальные на периферии находятся.
Ну вот мягкая сила папы Иоанна Павла II, который... Нет, я объясню, в каком смысле мягкая сила. Мягкая сила в том смысле, что в обывательском представление дедушка Европы в политическом смысле жесткий, серьезный, умелый
политик. Я бы даже сказал проще. Он на людях, так сказать, для масс-медиа он прекрасный шоумен, а при этом внутри, в сердце своем, он такой вот средневековый рыцарь, который готов всеми мерами, даже жесткими, даже путем отлучения тех священников, которые выступают с критикой папства и даже подчеркивают, что необходимо отменить такие вещи, как непогрешимость папы в вопросах веры и нравственности, да, это более функция все-таки собора, или, допустим, запрет священников либерально настроенных. Это, в общем, действительно такая двойная какая-то, я бы сказал, политика. И еще я бы отметил, что, вот смотрите, при всей вот этой жесткости покойного папы, все-таки эта жесткость касалась только одних людей, которые были настроены либерально и критически к Ватикану. А все случаи, которые были связаны со скандалами, с той же педофилией, которая была в Ирландии, в Соединенных Штатах Америки, в Европе, когда дело доходило и когда становилось об этом известно в Ватикане, ведь все это замалчивалось. И поэтому, когда сегодня жертвы этих насилий со стороны духовенства говорят о том, что они на них просто не обращают внимания, в этом есть вина не только нынешнего папы, но и предыдущего.
Скептически настроенный Марк Смирнов. Я думаю, вскоре мы услышим и мнение адвокатов, которые выступили исключительно с позиции, да, блаженности будущего.
Ну, меня, наверное, уже точно будущего надо отлучить.
Иоанна Павла II. Завтра уже Иоанн Павел II будет причислен к лику блаженных. Не так.
Ноленс воленс.
Эхо Москвы, Тимур Олевский, спасибо.
Нет, ребята, все не так, ребята.